Следующий, второй из четырех, если я правильно помню, майморим, которые выпали нам на этот год для изучения в связи с Юд-Шват, это маймор субботу, принесенный рыбой в субботу недельной головы Шалах, 11-го Швата, Товшин Коф Алев. В сноске к этому маймору значится, этот маймор являлся продолжением Дибур Лымас Льбоси Лигани, то есть предыдущего маймора нами изученного, который был произнесен Бос Лигани в ночь с 10 на 11 швата, то есть в ночь на субботу. Это так же, как и прошлый маймор Аноха Билтимуга, незавизированное изложение маймора, что, впрочем, как мы обычно отмечаем, ничего для нас не меняет по существу. Итак, начальными словами этого маймера является строчка из недельной главы Бешалах «Вайги Бешалах порой Эзуом». Ну, собственно, самое начало главы. И было при отсылании фараоном этого народа. Слово «Бешалах» с точки зрения простого смысла означает от слова «Лишлоах», «Шлихус», «Шалахти», а слово «отправление», «посылание», то есть «отправил фараон», «отослал фараон народ». Еврейский народ имеется в виду, таки да, все вот, дело дошло до того, что он выслал еврейский народ в итоге, буквально подгоняемый там криками египтян, которые опасались за то, что если евреи хоть ненадолго останутся в Египте, то с ними случится что-то ужасное. «Отослал фараон народ, уми вуэр базэ бе тойра ойр», и объясняет по этому поводу в тойра ойр. Имеется в виду Алтер Ребе, чьим фундаментальным трудом Тойра Ойр является. «Дейнен бешалых порой гуши парей, гоя мишалеах и мисроль пойройс веануфим». Алтер Ребе видит в этом бешалых порой сходство со строчкой из пророка Иехескеля, где говорится, где это слово «бешалах», ну, там, в другой, естественно, форме грамматической, используется как в значении отращивания. И давайте скобки сразу прочитаем, следующая за этим скобка. «Вегайну дебешалах гу лошен гидуль вецмехо». То есть, имеет в виду здесь под «бешалах» отраста, увеличение и произрастание. «Алдерах машикосу ватишлах пойрейс». Подобно тому, как в Иехескеле этот глагол употребляется в значении «дал отростки», «дал мелкие веточки». Так вот эти вот «пойроис веанофим», что это означает? Фараон, то есть, как интерпретирует Алтер Ребе в Тойра Ойр этот стих, то есть фараон не отослал народ, а, как это прочитывается, он заставил, он повлек произрастание еврейского народа, он отослал вместе с евреями мелкие и крупные ветви. Что это означает? «Вегайну шальеде и голос Исроэл бы Мицраем», то есть этот стих, с которого мы начали маймор, он означает, указывает, намекает на то, что благодаря египетскому изгнанию и штабдусам богем, подчинению рабству в Египте, благодаря тому, что евреи были подчинены египтянам, гормуши нисалу пхинас ницойцин шинофлубы Мицраем. В результате было причинено то, что евреи вынесли с собой искры, которые пали в Египте. Вегу гу пхинас коях ацеймеах ле ацмех ешуис Исроэль. И вот эта вот идея произрастающей, произращивающей силы, которая произрастила спасение для еврейского народа. Ну, то есть, проще говоря, этот стих, если я правильно понимаю, интерпретируется следующим образом. «Бешалах порой эзоом», на самом деле конструкция даже с точки зрения простого смысла, вызывающая некоторое недоумение, во всяком случае, у меня, что это значит «фараон отослал народ». Ну да, можно понимать вот таким вот образом, что фараон уже опасался за свою жизнь и поторапливал евреев, чтобы они быстрее выходили, то есть, ну, буквально отсылал их из Египта. Но на самом деле, разве фараон отослал народ? Это Всевышний забрал этот народ, там, освободил его из Египта. Ну, на крайний случай Моше Рабейну там организовал выход еврейского народа из Египта. Моше Рабейну с Аароном, но не фараон же. Фараон, в общем, играет здесь такую достаточно своеобразную роль. Ну, не сказать, что совсем уж пассивную, но, в общем, большей частью пассивную. То есть, Моше Рабейну с Аароном ходят к нему требовать от него отпущения евреев. Всевышний отяжеляет его сердце, начиная с какого-то этапа, вначале он сам прекрасненько отяжеляет свое сердце, потом приходится ему помогать. Но, в общем, вот такой, как бы он участник этого спектакля в роли такой уже лишенной свободы выбора силы. Почему же он бешала хезоом, почему же он отправляет народ? Ну вот, если я правильно понимаю данную мысль, Алтер-Ребе интерпретирует это следующим образом, что именно благодаря, то есть здесь этот стих выражает мысль о том, что евреи, попав в изгнание, именно благодаря этому изгнанию, ключевой фигурой которого является фараон, без сомнений, и находясь в рабстве у Египта, ну и опять же здесь в качестве ключевой фигуры выступает, разумеется, фараон, они в результате получают определенный прирост. То есть само их пребывание в Египте позволяет им забрать оттуда, совершить над Египтом определенные действия, совершить переборку Египта, и в результате этого произращивается их спасение. И вот слово «глагол бешалах» – это глагол, указывающий в данном случае, в данном контексте, на произращивание. С одной стороны, если я правильно понимаю, произращивание вот этих вот мелких и крупных ветвей, то есть искр, которые им удалось вынести из Египта, с другой стороны, вот эта идея произращивания спасения, которая являлась прямым следствием того, что евреи произвели над Египтом определенные действия. То есть они преобразовали Египет до такой степени, что их дальнейшее пребывание там стало, лишилось необходимости. И в результате этого произошло спасение. Истинное и полное, почти, на самом деле, не истинное и не полное. Произошло спасение буквально кегерефайн, моментальное, сразу как только задача их была там решена. Вегин и биур зеу бехемшех лимашин избайр лифней запетуэр шом ала косов. Узратиго ли боорец. И вот данное объяснение следует в Туэр-Оэр за предшествующим толкованием, которое посвящено стиху из книги Ишиа. «Посеял и посеял я тебя себе в землю». Шеиридес Исроил Леголус Мицраим Ялдераха Гарин Шизори Мейсе Баадома. О чем этот стих? Ну, в общем, метафора такая, достаточно расхожая. Сравнение изгнания с посевом. Часто употребляемое сравнение. То есть, этим стихом сравнивается изгнание египетское рабство с семенем, которое кидают в землю для того, чтобы оно произросло. Вааль Едейри Ковина Гарин Гуцеймеах. И при посеве, ну, детали метафоры тоже, в общем, не раз с нами обсуждались, в чем состоит идея этой метафоры. Вот зерно падает в землю, оно падает, на первый взгляд, такие невыгодные для себя условия. Более того, оно там сгнивает. То есть, оно лишается собственного существования, а в результате этого, и как Тора заявляет, именно и только после этого происходит произрастание. Дехену в Гамбе и Исруэль подобное этому происходит с евреями. Шали дейридос мли голус за счет их спускания в изгнание. Шезе поэль бахэ миньян хамерирус алдер хриковин агарин, что производит в них, ну, что приводит их в состояние тяжкое. Ну, понятно, они мучаются в изгнании, они подвергаются там, преследованиям со стороны, подвергались преследованиям со стороны египтян. В любом другом изгнании то же самое происходит, аналогичное во всяком случае. Они страдают там, они находятся не на своем месте и так далее. Вот это нечто подобное сгниванию зерна. Благодаря этому они перебирают искры святости. То есть им удается соприкоснуться со святостью, как она заложена, в том числе в земле Египта или в земле, в землях других изгнаний. Шизеу инин ацмиха, что представляет собой идею произрастания. Мацмиах Ишуес, как сравнивает Тора, освобождение, избавление с произрастанием. На всякий случай, я не уверен, что это у всех в голове такая вот связка ясная. Общая структура изгнания и освобождения, вот эта последовательность изгнания и освобождения, связана с некоторой работой, с некоторой задачей, которая перед евреями ставится в изгнании. Строго говоря, Всевышний, который не делает понапрасну своим творением зла, он причиняет изгнание евреям, как многократно говорилось, и что, в общем, самоочевидно на первый взгляд, только в том случае, если изгнание необходимо для решения какой-то задачи, которая, минуя изгнание, нерешима. И вот в работе по преобразованию мира, которую Всевышний затеял прямо еще при сотворении мира, есть элементы, которые решаются только вот прямым выходом к тем территориям, к тем соприкосновениям с теми моментами существования, до которых надо добраться каким-то образом, с которыми невозможно соприкоснуться так, как это необходимо, находясь в земле Израиля. Помните разговор о двух видах переборки, которые мы вели в самых вов. Переборка короля Шлоима, это было здорово. Король Шлоима разжег такой свет святости, который привлекал к себе искры извне земли Израиля, но Всевышнему этого недостаточно. Для того, чтобы перебрать мироздание целиком, для этого необходим был выход евреев из земли Израиля и соприкосновение с ними их напрямую, с теми элементами, с теми объектами переборки, которые в этом нуждались. И в любом изгнании освобождение связано напрямую с тем, насколько работа евреев выполнена в том месте, куда они прибыли. То есть, если их нет необходимости задерживать в том месте, куда они прежде вышли в изгнание, то есть, они там все уже, все вопросы решили, то они естественным образом освобождаются оттуда или перемещаются в другое место. Как там, я не знаю, в Испании, если я правильно понимаю, вот они в Испании были, потом изгнание евреев из Испании, где они, в общем, достигли определенного уровня, вроде им там было неплохо. Они оттуда вдруг были изгнаны. Почему они оттуда были изгнаны? Ну, если я правильно понимаю, можно взять на себя смелость предположить, что они там произвели всю необходимую работу, которая от них требовалась, и они оттуда были исторгнуты наподобие тому, как они были в Египте, а потом и вот фараон их задерживал, а потом раз и вдруг и буквально вытолкнул их оттуда, они вылетели как пробка из бутылки. И вот поскольку освобождение Торы связывается с произрастанием, то, следовательно, с произрастанием связана и работа переборки. Поскольку освобождение является следствием завершения работы переборки. Ну, а здесь до кучи, как предисловие, как прелюдия к этому. И вот эта идея посева, когда зерно кидают в землю и так далее. Ну и получается, что зерно евреев, еврейского народа, бросается в землю, переживает сгнивание, то есть переживает мучения и страдания, и изгнания, лишаясь как бы собственного существования, поскольку все эти страдания приводят народ к битулю, к устранению эго, к вот растворению такому. И в результате этого происходит произрастание. А произрастание это что? Это и есть идея изгнания, которая является следствием переборки. Ну, можно попробовать додумать эту метафору через то, что растение, произрастая, оно выхватывает из земли вещества различные, которые в земле там содержатся в растворенной форме, в свободной форме, и включает их в себя, произрастая, поднимаясь наверх, включает их в себя. У Торис Хаим Ладмурай Митсуи Мойсив Базе. И в книге Торис Хаим Митла Ребе, которую мы недавно, кстати, тоже упоминали, Митла Ребе добавляет «Шигу алдерех маши омра рабейсейну», что это подобно тому, как сказали наши учителя. «Луи гэгла акош бургу из Исроль левей ноумейс», «Святой благословен он изгнал евреев среди народов», «Элокидейши и тойсов алейхем гейрим», только с одной целью, чтобы к ним прибавились гейрим. С точки зрения простого смысла, это те люди, которые решили войти в еврейский народ, ну, геры, которые решили войти в еврейский народ и служить Всевышнему по-еврейски. Ну, и, в общем, у этого высказывания в том числе и это значение есть. То есть, евреи были рассыпаны среди народов для того, чтобы позволить народам в какой-то мере включиться в еврейский народ. Но, как объясняют авторитетные мудрецы самых многократно, вряд ли этим можно оправдать продолжительность, мучительность, катастрофичность изгнания вот только необходимостью того, чтобы какие-то неевреи включились в еврейский народ. Вряд ли Всевышний стал бы свой народ подвергать таким испытаниям просто ради того, чтобы в среду еврейского народа включились какие-то представители других народов. Тем более, что это, в общем, достаточно редкий случай. Поэтому у данного высказывания есть несколько других объяснений. Одно из них мы как раз затрагивали, по-моему, в прошлом маймере тоже вспоминали. Другое объяснение подразумевает под гейрим, подразумевает искры святости, которые евреи вынесли из Египта или выносят из других изгнаний. Здесь немножко другое объяснение. Шезеу иньен лейдас рибуйны шомис. Здесь под гейрим подразумевается рождение множества душ. В Ейшлы каши, честно говоря, не вполне понимаю, почему рождение множества душ подразумевает обязательность изгнания. Ну, Беседер, я готов это сейчас пока что принять. Если дальше это не будет объясняться, то тоже я, в общем, без этого проживу. Но так или иначе, нам важно то, что евреи были изгнаны среди народов для определенного прибавления. Вейшли кашер за имам вир моки махер бифируш маймер рыбасейну зе. И надо связать это с объясняемым в другом месте. Тоже в связи с этим высказыванием мудрецов. Делифи пшута и тамуа доварш. На первый взгляд это удивительная вещь, непонятная вещь. Шары яну роем шебемеших камыгн галуейс, хоя миспар агерим шнесвал исоль миспар муад бейойсер. Мы видим, ну то, что мы сказали только что выше, мы видим, что на протяжении огромных изгнаний, то есть, ну, в общем, все изгнания по общей сумме лет уже составляют тысячи лет. И за эти тысячи лет к евреям в качестве геров добавилось, ну, в общем, достаточно небольшое количество людей. Ашерен кидая авурзе кола и ломы свои стерим в амине свои куим дезмана голус. И что, мол, не стоит это того, чтобы ради этого переживать все сокрытия, все препятствия, все проблемы изгнания. На самом деле мысль такая нетривиальная. То есть, опять же, можно ее только принять, потому что, ну, логика подсказывает, что это Всевышнему решать, что чего стоит. И, может быть, ради того, чтобы какой-то один гер добавился к еврейскому народу, может быть, стоило всех этих бед из изгнания и так далее. Не знаю. Мы же смотрим с какой-то своей такой колокольни. Но, тем не менее, это непростые люди об этом заявляют. Уми Вуэршом, Рэбе ссылается на массу источников истории хасидизма, и объясняется там, Шаакавона базе эйна ли гейрим бе паштус, что здесь не имеются в виду гейрим по простому смыслу, эла не цойца с гдушашми с барарим алидей и сроль бе йойсам бе голос. Ну, то объяснение, которое я упомянул, просто не сообразил заглянуть чуть-чуть вперед. А имеются в виду искры святости, которые выбираются евреями, покуда они находятся в изгнании. Да они цойца с гэм бе дугмас а гейрим. А в чем тут, а как это гейрим и искры святости, в чем параллель? А они действительно подобны, они похожи друг на друга. Декшем ша гейрин йоны и гуши гойса тмуна бой нишмас и сруэл гам микоидам. Подобно тому, как гер, это на самом деле не еврей, который решил записаться в евреи, а на самом деле это человек, в котором присутствовала божественная еврейская душа, также до того, как он совершил гиюр. Каидуа адиук белошен хахамейну гершин низгайр велой гойшин низгайр. Согласно известному, наблюдению мудрецов, что в Торе, когда сообщается о принятии гиюра гером, избирается формулировка гершин низгайр, на первый взгляд абсурдная. То есть, если человек совершил гиюр, то до этого, на первый взгляд, он был гоем. И надо было бы написать гой шенисгайр, не еврей, который совершил гиюр. Почему-то Тора говорит гер шенисгайр. Избирает формулировку, на первый взгляд, достаточно абсурдную. Как может гер сделать гиюр? Если он уже гер, то как он сделает гиюр? И объясняют это очень просто, что на самом деле гер еще до совершения гиюра является носителем божественной души. Это вот такое странное существо, которое при том, что рождается у нееврейской пары, скажем, и не является формально евреем, является носителем того духовного начала, которое причастно к еврейскому народу. И процедура гиюра таким образом происходит благодаря тому, что ну, некий толчок изнутри заставляет этого человека, это существо, заставляет обратиться к еврейскому народу, вот, захотеть включиться, служить Всевышнему по-еврейски, и в результате это раскрывает и подлинную природу вещей. То есть гер, который вступает в еврейский народ, записывается в евреи, он на самом деле задним числом, мы не можем это проверить, можем только в это верить, опять же, но представляет собой изначально носителя божественной души. Шегам лифнейш низгайр гоя гер, то есть человек, совершивший гиюр, он еще до гиюра был гером по существу. И в соответствии с известным высказыванием, с известным выражением, что подобно тому, как еврей не способен оставить свое еврейство, также и нееврей не способен оставить свое нееврейство, не способен волевым порядком стать евреем, да? То есть, ну, известный достаточно тезис, что подобно тому, как там, бытие дерева деревом, животного животным, там, если некоторое животное – это слон, то оно не может стать бабочкой по какой-то воле, сменить свое существо. Так вот, еврейство человека представляет собой еще более внутреннее, еще более сущностное качество, чем принадлежность к какому-то виду животных, скажем, или к какому-то виду предметов, там, минералу или в противовес растению. И по этой причине еврей не может избавиться от своего еврейства. Он не может взять и волевым порядком сказать: «Все, мне надоело, от еврейства отказываюсь, кладу партбилет на стол и больше евреем не являюсь». Это невозможно, просто с точки зрения устройства мироздания. Еще в меньшей степени возможно, нежели человек, там, скажем, ему надоест быть человеком, он захочет быть животным, или деревом, или минералом. Он не сможет этого сделать, просто он не способен избавиться, родившись человеком, он не способен от этого избавиться. В еще большей степени он не способен избавиться от своего еврейства. Так вот, Рэбе говорит, и в обратную сторону это тоже работает. То есть, не еврей, в свою очередь, он, будучи не евреем настоящим, то есть не гером, не вот этим вот странным существом, которое противоречивым, которое обладает, которое с точки зрения истории своего происхождения не еврей, но на самом деле является носителем духовного начала, которое обращает его в еврейство. А являясь настоящим неевреем, стать евреем не способно тоже. Шааница цайлики гоя нинца бойфен дегер довар зар бегув шейны игуди. И вот этот человек, он называется гером. Почему? Ну, почему, собственно, гер называется гером? Гер – это пришлец. То есть, ну, в каком-то смысле чужак. То есть, человек, который откуда-то к нам пришел. Вот у нас было некоторое сообщество в этом месте. Все друг друга знают, все друг друга уважают. Тут приходит какой-то непонятно кто. И этот пришлец, вот он у нас поселился, уже много лет живет, но мы-то помним, что это пришлец. Ну, вот и также гер от этого слова называют, то есть это пришлец. Обижать его нельзя, но это вот какой-то человек со стороны. Так вот, в самом этом гере, в нем божественное начало, оно исходно как нечто такое чуждое, непонятное. То есть, есть нееврейского происхождения человек, в котором присутствует божественное начало, божественная искра, которая вот заставляет его в результате приступить к поиску своего пути и так далее. Валидеа гейрозу нивдемина голос. И вот совершая, собственно, гиюр, этот человек, он производит раскрытие в себе, то бишь освобождение из внутреннего изгнания. В нем это божественное начало находилось в изгнании. Совершая гиюр, человек, это божественное начало, которое находилось в изгнании, выводит на свободу. И подобным образом дело обстоит, мы сейчас напомню, потому что заговорились немножко, обсуждали параллель между герами и божественными искрами. Почему божественные искры могут называться герами? Евреи были разосланы межнародов, отправлены Всевышним межнародов только для того, чтобы к ним добавились геры. Значит, одно объяснение, чтобы добавились души, Я уже понял, о чем говорилось там вверху. Просто незнакомый оборот оказался. Или как-то я не словил его. Ради того, чтобы добавились души, в смысле ради того, чтобы добавилось множество душ, в смысле, чтобы добавились геры, по простому смыслу. А потом мы сказали, что нет, этим оправдать невозможно пребывание евреев в изгнании на протяжении такого количества лет и переживания ими такого количества мучений, препятствий и так далее. Значит, есть другое объяснение. Под герами подразумеваются искры. А почему искры – это геры? А потому что, вот сейчас мы подошли к концу этого объяснения. И вот эти искры святости, которые оказались заброшены, которые пали в элементы существования всех государств, куда евреи в результате попали за счет изгнания. «Да аль-едей шейсо лойхелем вишойсу миштамшим богем лишем шумаем». Благодаря тому, что евреи едят, пьют, пользуются предметами какими там, пользуются продуктами, инструментами, средствами, кредитными карточками, деньгами, кстати говоря, да, действительно, которые приняты в данных государствах, занимаются общением с народами, населяющими эти государства и так далее, они в результате каким-то образом умудряются, если они вовлекают всякие разные элементы существования этих государств в свое служение, в свое еврейское бытие, они умудряются вытащить искры святости, которые пали в эти элементы, и реализовать их в служении. «Аремем пойдем мигайрим эзнецойзас минагулус». То есть, проще говоря, они выкупают и совершают гиюр вот этим искрам, освобождая их, извлекая их из изгнания. «Велешем зе гойсы кавунасагулус». И ради этого, данное высказывание, которое мы привели выше, Всевышний разослал, там, помните, «эйн эло», такая максимально категорическая форма отрицания чего бы возможности самой, чего бы то ни было противоположного. Всевышний разослал евреев среди народов ни для чего иного, кроме как для того, чтобы добавились геры, то есть в нашей интерпретации теперешней, для того, чтобы они собрали, освободили из бытия, вот этого будничного бытия в среде народов, эти божественные искры, которые туда пали. Это и есть цель изгнания, намерение, с которым евреи были рассеяны. «Вэйм кейна довар линин кола галуеис, Аллаха сказал лихам шахэнгу линин голосаришин». И если это применимо ко всем другим изгнаниям, тем более это актуально для первого изгнания голос Мицраем, для египетского изгнания. Шиуару ишва ашуриш лихот галуеис. Почему тем более? А потому что египетское изгнание, как мы неоднократно отмечали, является прообразом и главой, с которой начинаются и которым, которые определяются все остальные изгнания. «Кемаймер кола малхиеис галиеис никеру алшем Мицраим алшем шехем мецейрес ли Исруэль». Подобно высказыванию Мидраша, все царства, то бишь изгнания, называются по имени Египта по той причине, что они Мицраим, Египет на еврейском языке Мицраим, от слова «цар», от слова «узкий», он же «зажатый», он же «мучительный», как «цорес». Потому что они мецейрес лейсроль, потому что они притесняют евреев, заставляют, зажимают их, делают им тесно. Мецейрес лейсроль. Де мицраим гу милошен мейцар, поскольку Египет от слова теснина, шегу мециру меик лейсроль. То есть, ну вот, Египет определяет таким образом, родственен другим изгнаниям, определяет другие изгнания своим названием. Мицраим от слова «теснить», «причинять зло», «причинять бедствие», «мучить» и так далее. «Умна мадаин цорик лиговин маши косу бешал их парой эзо ум». Но, впрочем, еще остается понять, что означает, о чем написано при отправлении фараоном народа. «Шипары гоя мешалых поиройс», то есть, ну, мы возвращаемся, это мы вначале упомянули, объяснение Алтеребе этого стиха «Бешалых парызвом». А потом мы обратили внимание, что это объяснение следует за другим. «Посеял мне в земле». «Посеял мне в земле» – это про, ну, на первый взгляд, про то же самое, про близкую тему. То есть изгнание как посев, зерно кидается в землю, и потом оттуда произрастает новое, произрастает, ну вот, и тоже вытаскивает оттуда искры святости, если это не только моя фантазия. Но остается объяснить и после этого объяснения, если я правильно улавливаю, вот эту идею бешалых парой зоум, что парой он мешалеах поиройс, то есть отращивал отростки. Дэгэн эмэс ши Исроэль пойдем эзанецойзэ шэбэ голус. Что да, правда, евреи в изгнании собирают, освобождают из изгнания, из тех мест, куда они были изгнаны, освобождают искры святости. А вэл магу пиру шаинен ша адовар мисьяхис ли парой. Но в чем смысл того, на чем останавливает внимание Писание, связывая эту идею с фараоном? Дарей парой гу тахли захойших. Ведь фараон – это абсолют тьмы. Вы омарлой едайте завая. Противоположность божественности. Это тот человек, который в ответ на одно из обращений Мойши и Аарона, он ответил: «Я не знаю никакого авая. Я отрицаю существование божества». В имке нейзе инин гоя пары йохал литен ли Исроль. Если так, то почему здесь Тора подчеркивает участие фараона в этой работе? То есть, в нашей интерпретации, ну и вот вслед за объяснением по поводу Зратиха либо Орец, посеял я тебя себе в земле, мы видим изгнание и задачу его основную, вот сбор искр святости, как нечто чрезвычайно масштабное, очень важное, очень значительное. То есть, буквально инструмент решения той задачи, для которой мир был сотворен. И, в общем, канва этого мероприятия нам достаточно понятна. Евреи, спускаясь, Всевышний отправляет евреев в земли изгнания. Они там работают и собирают искры. А потом приходит объяснение насчет бешалых парой зоум. И, ну хорошо, мы с вами там сообразили в какой-то мере. Бешалых парой зоум – это потому, что фараон являлся ключевой фигурой в притеснении евреев и так далее. То есть, они были под фараоном в каком-то смысле. Но сам этот стих «бешалых парой эзоум» в интерпретации Алтереба в том числе указывает на то, что фараон чего-то такое, вот что-то он, чем-то он наделял евреев. А чем он мог наделить евреев? Он же представлял собой кромешное зло, на первый взгляд. Он единственное мог помешать им, а так наделить их чем-то, вроде об этом речи не шло. Несмотря на то, что идея искр, которые перебираются в изгнании, связана с тесниной изгнания. И как мы выше сказали с вами, сам Египет, само название Египта происходит от слова теснина. То есть, изгнание, оно по своей природе, как бы, по своему существу является мучительным. И именно через мучение и изгнание приходят к, в результате, выходят на простор. К Мойши Косов мина мейцер короси геймер, оно ниба мерхов геймер, как говорится в Тиилим, из теснин воззвал я к тебе, отзовись мне на просторе. Псалом, который мы читаем с вами в связи с трублением в шафар. И, ну, и в частности, в момент трубления в Рош ха-Шана в шафар. И, кстати говоря, часто тут надо понимать, что вот это вот соотношение между узостью и широтой, оно на самом деле, ну вот с точки зрения чисто физической, может быть проиллюстрировано конструкцией самого шафара. Каким образом происходит трубление в шафар? Мы дуем с вами в узкое устье шафара таким образом, что с широкой стороны шафара появляется звук. Если мы попробуем таким же образом дуть в широкую часть шафара, то у нас, естественно, ничего не получится. То есть, нам для того, чтобы извлечь звук губами, вот такой вот, который необходим для трубления в шафар, нам нужна узость. Мы должны силой вдувать, определенным образом поставить губы и силой вдувать воздух, продувать воздух через образующуюся маленькую там щель между губами. Тогда шофар, резонируя, будет давать вот этот звук, который необходим для выполнения этой заповеди. То есть, получается, что для того, чтобы с широкого края шофара, для того, чтобы шофар срезонировал своим объемом, скажем, для этого необходимо, чтобы звук исходил как раз-таки из узкой его стороны. И вот это соотношение между узостью и широтой, из теснин возвал я к тебе, и мина мейцар, коросио мейцар, слово мисраим как раз, из теснин возвал я к тебе, ответь мне на просторе. То есть, теснина и простор, они, в общем, причинно-следственно связаны. Изгнание является тесниной, что в определенном смысле влечет за собой простор освобождения. Ну и тогда, в общем, наверное, вот это та связь, которую мы с вами попробовали нащупать, когда в первый раз встретились с этим стихом. То есть, фараон, как участник организации теснины, то есть, он определял тесноту Египта для евреев. Ну вот, получается, играл роль также в их освобождении. Микол Моки Марайзеу Алидиши Мигапхме Замейцер Летеев. Но здесь речь идет о том, что эта теснина, она должна быть превращена в благо. Камаймера Балшемтов Алакусов, как Балшемтов объясняет стих, Весцоро Ильянкев Умимену Евоша, пора теснины, пора бедствия, это Якову, и из нее он спасется. Шецорих ласейс мицора цояр. С точки зрения простого смысла этот стих не вызывает вопросов. Вот у Якова очередная проблема, но из нее он должен быть спасен. С точки зрения внутреннего смысла, мы можем нащупать здесь какую-то такую вот странную причинно-следственность, примерно как между узостью того конца шофара, в который дует, и широтой того края шофара, с которой слышен в результате звук. Что минам эйс цора гил янкев умимено егоша, я бы так расставил акценты, то есть срок, пора бедствия для Якова, и ею, из нее будет в результате возникать спасение. То есть не от этого бедствия он спасется, как это переводится с точки зрения простого смысла, а из нее, из самого нее он и спасется. Так вот, Балшемтов объясняет, что для того, чтобы спасение из цоро произошло, для этого необходимо цоро переправить в цоер. Необходимо изменить, преобразовать бедствие таким образом, чтобы оно превратилось в цоер. Цоро – бедствие, цоер – те же самые буквы, только поменять на две буквы местами. Цоер – это вот это окошко, которое было в ковчеге, в Ноевом ковчеге, которое светило им в дороге, ну, вот этот источник света. То есть, превратить цоро – бедствие в цоер, то есть, в источник света. А вол меалошен кан машмаши гампары ацмой лифнейшен эхпахлитей варемимену бо инен демацмиях ешуес и сроил. Но дело в том, что здесь о фараоне говорится – именно в том ключе, вроде бы, именно в том ключе, как фараон сам по себе, до того, как он как-то был преобразован, переделан, проинтерпретирован, превращен в какое-то благо, которое может действительно в лучшую сторону, смещать ситуацию в лучшую сторону. Здесь он фараон, как противоположность, как закоренелое зло, как абсолютная тьма, как то, что отрицает божественность, и в то же самое время он произращивает спасение. То есть, вот эта вот линия, такой подход, ну, во всяком случае, вот в данном контексте Ребе был забракован. Я практически уверен, что возможен контекст, в котором наша гипотеза насчет того, что фараон вот именно своей мучительностью он и привел к тому, что евреи освободились. Но в данном случае Ребе отвергает такой вариант. И говорит, ну, высказывает, отвергает, короче говоря. Говорит, что такое объяснение нам недостаточно, во всяком случае. «Вей шлоймар абьюр базе» – «и необходимо дать объяснение этому». «Киаль едей клипас парей нойсов би Исроил инен авойдас отшува». Значит, ну, то есть, еще раз давайте проговорим эту мысль. Стих при отправлении фараоном еврейского народа интерпретируется Алтер Ребе как указание на то, что произрастание спасения каким-то образом связано с самим фараоном. Что фараон произрастил спасение для евреев. Ну вот, произрастил спасение, каким-то образом это связано с работой переборки, там, спровоцировал то, что евреи выбирали искры в Египте и так далее. Но нам стало непонятно, эта идея сама по себе про переборку искр, про то, что изгнание приводит в результате к освобождению, поскольку в нем происходит этот посев и, соответственно, урожай достигается. Это объясняется толкованием, которое предшествует этому насчет «посеял я тебя себе в земле», в землю. А о чем здесь идет речь и какова может быть роль фараона в этом процессе, если фараон – это абсолютное зло и так далее. И отвергли мы возможность предположить, что это вот именно тем, что фараон – абсолютное зло, именно потому что миномейцер, поэтому вот в этом его участие. Так вот, надо дать объяснение этому. Благодаря клипе фараона Нойсов Бейсроэль и ненавойдес от Чува, евреям прибавилось служение Чувы. Дегины кидейши тия вейда де Чува цорих лиес моким лашув мимену. Дело в том, что Чува – это такой загадочный, на самом деле, сложный очень процесс, который, помните, согласно высказыванию известному, что вот Машиах придет лаосова цадика и бытиюфта, для того, чтобы вернуть цадиким в Чуве. С другой стороны, говорится, в том месте, где Бала и Чува стоят, там абсолютные праведники стоять не могут. О чем идет речь? В определенном смысле, несмотря на достоинство абсолютных праведников, недостижимое для нас, сирых, несмотря на это, у абсолютных праведников есть определенный, ну, если так можно выразиться, изъян. Дело в том, что они никогда не бывали в грязи. Они никогда не падали, ну, только если фигурально, семежды упадет праведник и так далее. Но это вот во множестве мест объясняется, что это не настоящее падение, а по сравнению с тем, как падает Баал Чува перед тем, как подняться, то есть настоящее такое падение там, с разбиванием лба, да еще и в грязищу. Такого падения у праведника нет, поскольку служение праведника – это по определению последовательное служение, в котором происходит только поднятие. Вопрос только в том, под каким углом это поднятие происходит, но это абсолютно последовательный процесс, лишенный резких телодвижений, тем более падений. Так вот, благодаря этому, как ни странно, у праведника есть определенный недостаток. Что значит недостаток? Недостаток. У него отсутствует определенная идея. В его жизни отсутствует определенная идея. Что за идея? Идея Чувы. То есть, в жизни любого еврея присутствует идея Чувы. И Чува – это понятие широкое. Есть Чува, которая актуальна также и для праведника. Но настоящая, подлинная, вот такая Чува широкого масштаба, максимальная Чува, она для него недоступна просто потому, что он не падает. А для того, чтобы Чува произошла, для этого необходимо, как ни парадоксально, падение. Не согрешишь, не покаешься. Вот такого рода. Ближе к тексту. Для того, чтобы служение Чувы стало актуальным, для этого необходимо место, по поводу чего раскаиваться. По поводу чего это Чува будет происходить. Да афилу Чува шейна ала вейнес хас вишолан. Что даже Чува, которая связана не с грехами, не дай бог, а вот как у праведников, а существо программы Чувы, как бы, существо движения Чувы, о котором сказано в Торе применительно к Моше Рабейну, который, значит, шел своей дорогой, пас скот, и вдруг увидел горящий куст, и решил, отклонюсь я отсюда и, значит, направлюсь туда, посмотрю, что там происходит. Вот это «Сура Микан», «отвращусь я отсюда». Это модель Чувы, в том числе Чувы, которая не подразумевает падение, а подразумевает просто, ну вот, смену курса, скажем, изменение угла поднятия. То есть, я вижу в своем служении некоторый, ну, что-то, какую-то недостаточность, а недостаточность, она актуальна для любого, в том числе для самого полного цадика. я отсюда вот сверну, я хочу отсюда уйти и направлю свое движение другим курсом. Цорихлиес бешвила моким ласур мимену. Так вот, даже для такой тшувы, что уж говорить о тшуве имеется в виду, когда человек падает в грязь и потом оттуда поднимается, даже для тшувы типа «дай-ка я изменю угол поднятия, под более, там, значит, более вертикальным взлетом буду взлетать», даже для нее нужно место, куда мне свернуть. Вот куда мне, значит, для этого необходимо, чтобы был какой-то выбор, как мне изменить свой курс. «Везе нифал альгидей пары шихуми саей лаавойда». И вот это обеспечивает фараон, который тем самым способствует этому служению. «Де аль едей шией шмитсию шель пары», потому что поскольку есть фараон, поскольку вообще он обладает существованием, «ешна ини надшува, да ини надшува губи хейли ясер». По мере этого существует авойда садшува, служение тшувы. Идея тшувы – это бехейла ясер, йойсер меавойда садсадиким. Это служение, которое производится с большей силой, чем служение праведников. Правда, здесь, если я правильно понимаю, мы все-таки приходим к тому, что фараон именно своей злобностью и своей своим негативом обеспечивает вот это вот, вот этот прирост, который в результате приводит к освобождению. «Ве ойдзейс» и еще «дезэш ейш мецэйшэль клипа, а рейзэ поэль бэодэмавэй, витэс инэн абитэль вэ арикэвэн анал». Плюс к этому, само по себе существование клипы производит в человеке, который служит Всевышнему, вот эту идею битуля, изгнивания в кавычках, помните, там про зерно мы выше говорили, сгнивание, которое приводит потом к произрастанию. «Везеу маши мамших бетойра ойр шум». И это то, чем Алтер Ребе продолжает далее в той ройр. «Дезеу маши ком маши ом рабейсейну», что это то, о чем сказали наши учителя. «Алла посуку фарей якрив», относительно стиха «у фарей якрив». Это уже на море, когда фараон с войском уже настигают вроде бы евреев, евреи собираются спасаться через море, вот фараон приблизил себя. Пары Якрив. Ше Якрив эс либом шелисрой лавием шабашумаем. И там мудрецы провозглашают, тоже Мидраш, такую парадоксальное понимание этого отрывка. Они говорят, что значит «пары и крив». Ну, и есть объяснение по простому смыслу, что он там буквально вырвался вперед войска, потому что больше всех хотел гибели евреев. Вот он стремился напасть на них первым, там, и так далее. А есть объяснение, ну, мягко говоря, парадоксальное, что фараон «и крив» приблизил, потому что, на самом деле, вот эта форма глагола, она с точки зрения простого смысла не очень вяжется с тем, что он... То есть, тогда приходится интерпретировать это как «приблизил самого себя», что звучит неуклюже, надо сказать. А «якрив» — это «ефиль», это форма глагола, которая обозначает воздействие на другого человека. Так вот, фараон приблизил сердца евреев, или там сердце еврейского народа, к отцу их, который на небесах. «Либом шелесоль, лавим шевашумаем, депарей кефиши губи тахтиса мадрейгас». То есть, фараон, как он в самом низу ступеней, то есть ниже, в общем, это предельный такой пик тьмы, абсолют низа. «Пол бы исроли заинен де гикефес либом лавим шебашумаем». Именно он и совершил в евреях вот это духовное движение, произвел, подтолкнул их к этому духовному движению, сближению сердец еврейского народа с отцом их, который на небесах. «Мейхамасини на тшува вини на битуль». Именно с той точки зрения, что само присутствие, само его существование обуславливало возможность присутствия служения тшувы и появления битуля. Проявления битуля. То есть, ну, я бы, честно говоря, сформулировал это, совсем упрощая. Фараон как олицетворение зла, он своим существованием дает возможность, то есть вообще в принципе существование зла дает возможность для проявления тшувы, для возможности вот этой идеи битуля, изгнивания зерна. И таким образом это начало, оно провоцирует, как, не знаю, испытание переживаемое человеком, оно провоцирует раскрытие скрытых в нем до этого момента и, может быть, даже неожиданных для него самого сил. Также и фараон провоцирует раскрытие вот этих моментов чувы, битуля. И это провоцирует, в свою очередь, появление сил, наделение евреев силами на то, чтобы совершить превращение, не просто из кафья, подавление злого начала, а именно переворачивание тьмы в свет и горечи в сладость. Благодаря чему евреи в результате, да, выбирают множество искр, шезеу, шезе мойсив бетхума гдуша, что прибавляет стороне святости, как ни парадоксально. То есть получается, что фараон, он является главной провоцирующей силой, которая в результате приводит к прибавлению стороны святости. Интересно, как это увязать с нашими рассуждениями, которые относительно двух войн в предыдущем маймере, как раз Босе Легане, где мы с вами работу по переборке связывали с войной, которая ведется за трофей. А с работой переворачивания связывали именно то, что следует за переборкой. Вот некое, какое-то другое событие, короче говоря, именно неперебираемое. Но, тем не менее, вот здесь это так подается. В результате возникновения идеи чувы, которая представляет собой по определению служение более мощное, чем служение даже праведников. И в результате достижения евреями крайней степени битуля и вот сгнивания в изгнании, то есть то, что они оказываются под гнетом фараона, все-таки эта идея, как мне кажется, срабатывает. Но, наверное, я просто недостаточно ясно прочитал этот фрагмент. Посмотрим, я потом еще раз пересмотрю этот отрывок и, может быть, в кратком изложении приду к каким-то дополнительным обобщениям. Так вот, благодаря, получается, фараону, евреи получают силы в конечном итоге на переборку искр, на работу из рабхо, превращение, которое превращает горечь в сладость, тьму в свет, вот тьму этих искр, ситуацию, в которой они находились, я так понимаю, в состоянии тьмы превращает в свет, горечь в сладость, и в результате получает прибыток, получает прибавление сторона святости.